Жертвы. Вернер Бергман. Кассета номер 7. Первая страна. Страница 157. Первый праздник. Пасха начинался 14-го Авива и длился практически один целый день. Праздник праздновался не в храме, а дома, сказано, в ваших домах. Второй праздник. Опресноков. Начинался 15-го Авива и продолжался 7 дней, то есть до 21-го Авива, Левитам 23 глава 6 по 7 стих. Но так как весь мужской пол, это были все боеспособные мужчины Израиля, при втором, третьем и седьмом праздниках должны были быть в Иерусалиме, Второзаконие 16:16, то все эти израильтяне, многие из них, согласно своих уделов, были далеко удалены от Иерусалима, имели проблемы со временем, чтобы своевременно быть дома. По этой причине некоторые израильтяне уходили в Иерусалим уже до праздничных дней и праздновали там сразу все праздники вместе с друзьями, знакомыми, родственниками или с другими верующими, как в Иерусалиме, так и в прилежащих населенных пунктах. Третий праздник. Первого снопа начинался 16-го Авива и попадал таким образом в пределы праздника Пресноков, так что все израильтяне должны были захватывать с собой вещи и все первородное своего урожая для этого третьего праздника, первого снопа, Пасха. Еще и сегодня выезжают евреи, ортодоксы, что аналогично православным, для празднования этих праздников в Иерусалим. Народная религиозная традиция сохранила это как старые обычаи. Признак праздника первого снопа в Новом Завете – плод. Значение праздника первого снопа указывает на собственность Бога, ибо все первородное принадлежит Господу. Как доброе семя Господь Иисус Христос упал после совершенного на Голгофе дела в землю. Смерть и воскресение позволяют нам признать Христа как драгоценный плод, как первенец Он воскрес, 1 Коринфянам 15:23, но как начаток, как первый плод, Он вознесен на небеса. Но так как мы для Господа тоже являемся известным начатком, Иакова 1:18, то Бог и в нас хочет видеть плод Духа. Только таким путем будет прославлен Небесный Отец, Иоанна 15:8. Одновременно наш духовный праздник первого снопа перемещен на небеса и причислен к судилищу Христа, ибо плод связан с наградой и найден для вечности. Как благодарны мы можем быть, что Господь для нас умер и воскрес, ибо в этом Он вызвал к свету жизнь и нетленность. 2 Тимофею 1:10. В личности Иисуса мы видим великий плод, прославляющий Отца. А так как мы являемся детьми Божьими, то Он хочет и в нас видеть плод. Бог, который при творении говорил: «Плодитесь, будьте плодовитыми, и размножайтесь», хочет и сегодня в новом творении нас видеть духовно плодовитыми. Галатам 5:2. Четвертое. Праздник Седмиц. Недель. Праздник Седмиц, так он называется в Исходе 34:22, указывает на Пятидесятницу. Он так называется, потому что написано Левитам 23:15-16. Семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитывайте 50 дней. Это значит 7 умножить на 7, 49 плюс 1 до следующего дня, равно 50. Ровно через 50 дней после приношения снопа Вознесения, который представляет Пасху, следует Пятидесятница, то есть 6 числа 3 месяца Сивана. И теперь следовало принести новую хлебную жертву. Эта новая хлебная жертва возвещает новую эпоху, которая указывает на Новый Завет. До этого момента Израиль в дни праздника удалялся, воздерживался от закваски и от квасного. Кто не удалит закваску из дому, тот должен был быть истреблен из среды Израиля. Исход 12 глава 15 и 19 стих. А теперь неожиданно в праздник Седмиц, Пятидесятницу, они должны принести два хлеба, о которых говорится. должны быть испечены, кислые, как первый плод Господу. Этого израильтяне не могли понять. Для понимания этого им не доставало тогда Святого Духа, который мы сегодня можем иметь вследствие события Пятидесятницы. Признак праздника Пятидесятницы в Новом Завете есть исполнение Духом и помазание. Значение праздника Пятидесятницы для нас сегодня лежит в исполнении новой хлебной жертвы, которая приносилась через 50 дней после Пасхи, и согласно Деяниям 2 главы, так случилось, что Святой Дух был излит только после смерти и воскресения Христа. А исполнение Пятидесятницы для нас имеет двоякое значение. Первое – пророческое исполнение ветхозаветного образа, и второе – исполнение Святым Духом. Это было пришествие оформителя и вербовщика невесты Господа, церкви. Новой хлебной жертве могла предшествовать только новая жертва крови, которая есть Христос на Голгофе. Ибо новое молодое вино – новозаветная радость. Новые хлебные жертвы невозможно влить в старые мехи, жертв животных и закон и закона, Матфея 9:17. Эти два хлеба, о которых упомянуто выше, представляют Церковь Иисуса Христа, состоящая как из первой евреев, это есть Израиль, так и из второй язычников, это есть нации. Об этом мы читаем в Новом Завете, Ефесянам 2:14. Кроме того, все мы одним духом крестились в одно тело, 1 Коринфянам 12:13. В закваске нам предоставлен образ греха, в котором Церковь Иисуса из евреев и язычников реально все еще сегодня находится. Но стоящее за этим чудо есть то, что в образе Ветхого Завета Бог принял эти кислые хлебы. Но более того, Бог принимает сегодня грешных людей, хотя мы еще в этом мире, Иоанна 17:11, но мы уже не от мира этого, так как мы им исполнены и им помазаны, чего погибший мир не получил. Будем же благодарить Господа, что через новую хлебную жертву новый дух стал нашим достоянием. Праздник труб, 5. Праздник труб для Израиля был особым поводом, чтобы собраться, хотя этот праздник не принадлежал к трем обязательным праздникам, в которые израильтянам следовало являться в Иерусалим, мужчины Израиля. Но намного более ожидал Бог, чтобы на основе добровольности каждый израильтянин 1 числа 7 месяца тоже пришел. Бог желал, чтобы каждый явился к празднику труб. Так и в Новом Завете мы всюду видим принцип добровольности для каждого человека, так как Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Трубный звук собирал в этот день израильтян в Иерусалим. В конечном счете это указывает на сбор остатка Израиля, 144 тысячи, дочь Сиона. В конце времени благодати, времени церкви, Левитам 23:24, Откровение 7, 4-8 стих. Это время сбора евреев в Израиль, из которых и выйдет остаток, 144 тысячи, мы видим в наше время. Признак праздника труб в Новом Завете есть пришествие Иисуса. Второе. Значение этого праздника для нас сегодня есть пришествие Иисуса. Не случайно то, что при втором пришествии Иисуса за церковью мы находим упоминание о последней трубе, о чем мы читаем в 1 Коринфянам 15:51-52 и 1 Фессалоникийцам 4:16. Это есть Божия труба, которую многие дети Божии путают с семью трубами ангелов из Откровения 10:7 и 11:15. Божия труба, 1 Коринфянам 15:52, касается при первом воскресении только спасенных. Последняя труба последнего из семи ангелов суда в Откровении принесет гнев и ярость Бога на безбожников, Откровение 10:7 и 11:15. О пришествии Иисуса за своими читаем во 2 Фессалоникийцам 2:1. И далее, что это не есть день Господень, это день суда Бога. При последней же трубе Господа все умершие в Господе воскреснут, и вместе с еще живущими детьми Божьими будут во мгновение ока превращены в духовное тело и восхищены. Это есть избавление от нашей плоти, Римлянам 8:23. Как и в Ветхом Завете Богу было угодно, чтобы все израильтяне приходили к празднику, так и при втором пришествии Иисуса только такие будут восхищены, которые добровольно пришли к Иисусу Христу со своими грехами и дали себя спасти. Шестое. Праздник примирения, очищения или большой праздник усыновления. Этот праздник ведет нас к прощению. Нам бросается в глаза, что день примирения примыкает непосредственно к празднику труб, то есть попадает на 10 число 7 месяца. Этот праздник характерен самоистязанием, смирением, признанием, а также очищением и искуплением, а в заключении всего этого следует затем и примирение, усыновление. Праздник праздника примирения в Новом Завете есть судилище Христа. Значение праздника примирения есть прощение Бога. Как только Иисус Христос явится за Церковью и восхитит ее, пятый праздник, то непосредственно после восхищения дети Божьи предстанут пред судилище Христа, 2 Коринфянам 5.10, Римлянам 14.10. Там мы должны открыться, каким действием действительно были движущие силы наших сердец, как выглядит в нас действительное положение с грехами и освящением. Тогда там все будет видно. Там выйдут на свет все неизвестные, скрытые и непрощенные грехи. Матфея 10.26. У судилища Христа будет познано, осуждено и произнесено примирение, потому что Господь своей верности уже простил. На этом месте будет доисполнено то, что во время обращения Господа и во время следования за Иисусом осталось неупорядоченным. Через это последнее приведение в порядок оставшихся грехов мы будем приведены в положение, чтобы Бог мог, видимо, исполнить на нас или по отношению к нам неописуемую любовь вовеки. Это небесный праздник примирения, усыновления, вольется затем в ликование свадебной вечери Агнца. Седьмое. Праздник кущей. Праздник кущей указывает на обетованный израильскому народу покой в мессианском тысячелетнем царстве. Когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, то пророк позднее вынужден был признать, ибо страна сия не есть место покоя. Михей 2.10. Из-за собственного осквернения Израиля не достиг желаемого покоя, поэтому тоска израильского народа по этому покою сохранилась и сохранится до того времени, о котором в Новом Завете говорится Евреям 4.9. Посему для народа Божия еще остается субботство. Покоя не будет до тех пор, пока не пришел Шило, это значит приносящий покой, и своим народом будет узнан и признан. Это исполнится в тысячелетнем царстве. Праздник труб Левитам 23-24 должен быть показать, что они должны еще войти в покой. Аналогично с первыми тремя праздниками, которые расположены так близко друг от друга, имеем дело с тремя последними праздниками Иеговы. Пятое. Пришествие Иисуса. Шестое – судилище Христа, седьмое – вечный покой. Эти три последних праздника особенно ясно указывают на Церковь. Но глядя на пределы времени Церкви, следует для Израиля отметить следующий порядок этих праздников. Пятый праздник – праздник труб. Пришествие Иисуса при завершении сбора остатка Израиля в 144 тысяч запечатанных. Шестой праздник – праздник примирения, усыновления. Суд седьмой – 70-й года недели по Даниилу 9.24, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония. Последнюю часть этой выдержки следует еще так прочесть, чтобы уничтожить грехи и искупить беззаконие. Седьмой праздник, праздник кущей, это есть покой в тысячелетнем царстве. Это еще что-то очень важное. Великолепно, как все же это число 7, Божья полнота, завершает эти 7 праздников Иеговы в 7 месяце еврейского календаря и одновременно содержит в себе 7000 лет человеческой истории. Признак праздника труб в Новом Завете. А. Для Церкви это есть вечность. Б. Для Израиля это есть покой. Значение праздника труб есть конечная цель Бога с людьми. Это есть долгожданное желание наших сердец быть навсегда у Господа, чтобы увидеть то, что написано в 1 Коринфянам 2.9. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Даже тогда, когда не будет больше разделения между главой Иисусом и Его телом Церковью, и мы с Ним вернемся на землю для суда, 2 Фессалоникийцам 1:7 и далее, то все это совершится для нас в покое. Да будем мы бесконечно благодарны за это нашему Господу, что Его любовь к нам никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:8. Жертва возлияния. В толковании главах жертв многие вопросы подробно изложены. Точно так же мы остановимся на значении и обращении жертвами вознесения и потрясания. А теперь хочется немного рассказать о значении жертвы возлияния. О жертве возлияния мы читаем в Левитах 23:13, 18 стих, 37 стих. Эту жертву следует рассматривать как добавочную жертву к жертве огня. Последовательность приношения этих жертв чаще выглядела так. Первое – жертва всесожжения, второе – жертва хлебная, третье – жертва возлияния. По самому слову «возливать» мы уже можем понять, что речь идет о применении жидкости, которая по указанию Бога должна была быть вино. Эта жидкость представляет собой не просто виноградный сок, а перебродивший виноградный сок, крепкий алкогольный напиток. В Ветхом Завете вино являлось слабым прообразом радости. Как у нашего Господа, жертва имела две стороны. Первое – горечь смерти, и второе – радость о будущем плоде. Евреям 12:2. Так чередовались и ветхозаветные прообразы. Сначала совершалось заклание, как горечь, а затем этот процесс жертвоприношения завершала жертва возлияния. В образе радости она имела следующее значение. Прощение грешнику. При этом предписанная мера вина выливалась просто на жертву огня. Сравним к этому Евреям 1:9 на примере чисел 15:7. Писание подтверждает, что жертва возлияния приносилась только после жертвы заклания и жертвы хлебной и была приятной благоуханием Иегове. Смысл ее таков. Все жертвы, угодные Богу, всегда заканчиваются для Него и людей радостью, приятным благоуханием. В вечности, смотри, также порядок подачи вина Господом Иисусом у Иоанна 2, с 1 главы по 11, на свадьбе в Кане. Равным образом и апостол Павел видит свою собственную, исполненную в Господе жизнь, когда он находился в конце жизненного пути. Об этом Павел так говорит, 2 Тимофею 4:6. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Три особых праздника в числе 7 праздников, согласно Левитам 23. При обсуждении 7 праздников Иеговы на этом месте следует еще указать на особое положение 3 праздников, согласно Исходу 23:17. Там сказано, 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа. Эти 3 праздника еще точнее помечены в этой главе, Исход 23 глава с 15 по 17 стих. Первое. Стих 15 праздника пресноков, 2 стих 16 праздник жатвы плодов труда твоего, что соответствует празднику седмиц, пятидесятницы, 3 стих 16 праздник собирания плодов в конце года, что соответствует празднику труб, покою. Принимая во внимание Левит 23, эти 3 праздника касаются 2, 4 и 7 праздников. Возможно, кто-то скажет, что праздник жатвы первых плодов труда твоего является праздником Пасхи, так как там говорится о первых плодах жатвы, но Пасха указывает больше на самого первенца Христа. Ко Второзаконию 16 главе. Во Второзаконии 16 глава в 16 стихе говорится, 3 раза в год весь мужской пол должен явиться пред Господа, Бога твоего, на месте, которое изберет Он. Первое. Во второй праздник Второзаконии 16:8, в праздника пресноков в течение 7 дней. Второе. В четвертый праздник, Второзаконие 16:10, в праздник седмиц в течение 1 дня. Третий. В 7-й праздник, Второзаконие 16:13, праздник кущей в течение 7 дней. Таким образом, 2-й, 4-й и 7-й праздники избраны из числа 7 праздников Иеговы и утверждены для Израиля особыми. Одновременно праздник седмиц является и обозначением для праздника Пятидесятницы. Если мы рассмотрим в Библии еще другое место о празднике, то в числе 28 и 29 наряду с праздником Пасхи, праздником первого снопа, находим упомянутыми и все остальные праздники. Первый праздник, числа 28-16, праздник Пасхи. Второй праздник, чисел 28-17, праздника Пресноков. Третий праздник отсутствует. Четвертый праздник, числа 28-26, праздник первых плодов, то есть праздник Седмиц, Пятидесятница. Пятый праздник, числа 29-1, праздник Труб. Шестой праздник, чисел 29-7, стих и 11 стих, священное собрание, праздник примирения, очищения. Седьмой праздник, чисел 29-12, священное собрание 15-го, 7-го месяца, праздник Кущей. Обратимся теперь к исходу 34 и прочтем в стихе 18 о празднике Пресноков, второй праздник. В стихе 22 о празднике Седмиц, четвертый праздник. И точно так же показан нам праздник Кущей, ибо он представлен здесь как праздник собирания плодов в конце года, седьмой праздник. Следующий стих 23 гласит: «Три раза в году должен являться весь мужской пол пред лицо Владыки, Господа Бога Израилева». Сравни также стих 24, где сообщается подобное. Место, отмеченное во Второзаконии 16.16, которое изберет Бог, должно было впоследствии стать Иерусалимом. Этими тремя особыми праздниками Бог хотел укрепить свое расположение и любовь с израильским народом Завета. В эти три особых праздника весь мужской пол, основные ответственные в семьях, должны были быть на месте общения и встречи с Богом в Иерусалиме. Сравнить для этого изложения о столе в главе сооружения скинии. Соблюдение предписаний и точное исполнение приглашений, требование этих трех праздников являлось для Израиля тогда частью закона. Если верующие времен Ветхого Завета пользовались случаем, чтобы ощутить общение пред лицом Бога в Иерусалиме, то насколько больше мы можем сегодня радоваться и быть благодарными за то, что завеса разодрана, и что через кровь Иисуса мы имеем постоянный доступ во святая святых, чтобы и в молитве предстать пред Его лицом. Насколько больше следует ежедневно искать и использовать эту прекрасную возможность общения, чтобы таким образом стоять пред нашим Богом. Как слабы были тогда прообразы, три раза в год, по сравнению с временем благодати сегодня. Ефесянам 3.12, Ефесянам 4.16. Всем праздникам Иеговы, Левитам 23, по отношению к всем дням творения. Иеговы. Бытие 1 глава. Исход 16.8. «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта». Вечер и утро имеют в Святом Писании очень большое значение. В данном тексте исход 16 Израиль находился в пути по пустыне. С того момента, как возник грех, многие вещи соскользнули в область приходящего. Через грехопадение человека все творение материи попало в рабство тления. Римлянам 8.19-22. Прежде чем человек согрешил, пала 1/3 всего небесного воинства ангелов. Сравни Откровение 12.4. Через свое падение Исаия, исход 14.12, они стали переходящими. Иезекииль 28.18-19. Поэтому новое творение земли связано с тьмой, которая была уже в наличии. Бытие 1, 2 стих. Так что Бог вынужден был отделить свет от тьмы. Бытие 1, 4. На основании учения слова тьма может лишь там быть, где имеется грех, в то время как свет выражает постоянность вечности, то о тьме Библия говорит как о приходящем. Об этом говорит совершенный муж в Иове 28.3. Этот стих в русском переводе полностью извращен, поэтому привожу его подлинное содержание. Он, то есть Бог, полагает предел тьме и тщательно исследует камень тьмы и тени смертной. Вставка. Комментарий к Иову 28.3. Многие толкователи, выражая свои мнения по этому вопросу, говорят, что Иов выражает свои познания в горном деле и шахтной работе. Она хотя и верна, но что вследствие образно представляет здесь шахтные работы, могут быть добыты различные металлы. Но кто в образе в образном языке Библии не видит прекрасную духовную подоплеку. Тому останется скрытым собственное главное сообщение слова. Кто в материальном хлебе не видит духовный хлеб Христа, тот не поймет самое существенное. Так же обстоит дело с водой, вином, облаком, горой, животным, дождем, ветром, солнцем, звездами и так далее. Как вообще мог бы человек положить конец тьме? Как мог бы человек тщательно исследовать камень тьмы? И где найдется такой человек, который мог бы исследовать границы тени смертной? Хорошо себе заметим, что приведенный в тексте он, хотя и в отношении материи указывает на человека, но в духовной области мы узнаем в этом месте исключительно и преимущественно Бога. Оба факта содержатся в этом высказывании. Заглянем еще в Псалом 106:10. «Жители тьмы и тени смертной, окованные скорбью и железом». Что под этим выражением «железо» имеется в виду не элемент железа из таблицы Менделеева, находится вне сомнения. Хотя тьме и положен конец, но при новом творении Бог учредил все же по мере надобности вечер и утро. Если мы сравним семь праздников Иеговы, Левитам 23, с семью днями творения Бога, Бытия 1, то мы придем к крайнему интересным высказываниям и к необычным связям, в которые наш верный Бог дает нам заглянуть. Итак, попытаемся, насколько это вообще возможно, выражение «праздники Иеговы» объяснить в сравнениях с днями творения Иеговы. Первый праздник Иеговы – Пасха. Пасха значит «проходить мимо» и указывает на «проходящий мимо суд». Это был отделение света Израиля, исход 42:6, от тьмы Египта, исход 10:21. Для Израиля выход из рабства Египта было спасением. Первый день творения, Бытие 1, с 3 по 5 стих, характерен тем, что был дан свет, и свет отделен от тьмы. Это значит спасение земли через свет. В Новом Завете мы находим такое же в связи с выражением обращения, Деяние 26:18, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Второй принцип, второй праздник Иеговы – опресноки. К этому празднику удаляли из дому все квасное. Новым путем следовало двигаться без грехов, что следует понимать как постоянное очищение. Второй день творения, Бытие, 1 глава 6 по 8 стих, стоял под символом воды. Точно так было для Израиля, Числ 19:9. И будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Вода очищает во все направления. Вплоть до времен Нового Завета, поэтому из проткнутого бока, а не ребер Иисуса, истекла кровь и вода. Иоанна 19:34. В обоих случаях мы имеем очищение в том, чтобы осветить ее церковь, очистив баню водную посредством слова. Как опресноки служили Израилю пищей, так и вода, слово, в конечном счете являлась его пищей. Третий праздник Иеговы, праздник первого снопа, или первородный плод. Как мы знаем, первородный плод или первородное принадлежит Господу. Если в Левитам 23:11 сказано, что этот сноп должен быть священником вознесен, причем не в субботу, а на следующий день субботы, то этот первородный плод находится во взаимосвязи с первым днем недели в соответствии с Новым Заветом указывает на Иисуса Христа. Третий день творения, Бытие, 1 глава с 9 по 13 стих, находится под символом плода. В Бытие 1:11 сказано, «Да прорастит земля зелень, траву сеющую, семя дерева плодовитое, приносящее породу своему плод». И в стихе 12 упоминается «дерево, приносящее плод». В свете Нового Завета этот третий праздник представляет Пасху и указывает на Христа, который на Голгофском кресте принес величайший плод всех времен, чтобы погибшим людям дать вечное спасение. Четвертый праздник Иеговы – праздник седмиц, недель. В этот праздник следовало принести совершенно новую хлебную жертву с закваской. А четвертый день творения, Бытие, 1 глава с 14 по 19 стих, находится под символом создания и исполнения светом. Источники света, которые должны светить с неба на землю, солнце, луна и звезды, это есть материальные дары Бога для освящения на земле, чтобы здесь внизу на земле был свет, чтобы можно было видеть. Б. Во сне Нового Завета, во свете Нового Завета, четвертый праздник представляет Пятидесятницу. В этот праздник произошло излияние Святого Духа. Святой Дух был послан на землю с небес, как истинный источник света, чтобы с небес излучать на землю свет истины. Это Божий дар духовного света для этой земли, чтобы здесь внизу был свет, чтобы через этот необходимый свет объяснить нам истину. В закваску здесь внизу на земле светит нам Дух сверху, в грешные тела. Одновременно это обстоятельство показывает нам, что мы, дети Божьи, через Духа Святого связаны с Ним. Пятый праздник Иеговы – праздник труб. Этот праздник был одновременно праздником сбора всех израильтян в Иерусалим. Это был большой сбор большого количества Божьего народа. Пятый день творения, Бытие, 1 глава, 20-23 стих, находится под символом кипеть. Чтобы читателю русской Библии было ясно, в чем здесь идет речь, следует заметить, что в этом тексте Библии слово «кипеть» переводчиком заменили словом «пресмыкающийся». В стихе 20 слова Бога гласят так: «Да кипит вода изобилием живых существ». Точно так же Бог сказал по отношению к земле. Слово «кишит» говорит о большом скоплении. Во свете Нового Завета этот аспект указывает на пришествие Иисуса, которое связано с первым воскресением к жизни. Тогда все спасенные будут собраны, тогда земля будет кишеть людьми, в то время как сбор церкви произойдет при пришествии Иисуса, сбор Израиля, остаток в 144 тысячи, начнется после восхищения церкви через Евангелие Царствия. Шестой праздник Иеговы – праздник примирения, усыновления. Это был тот великий день, в который высокосвященник Израиля один раз в год входил во святая святых, евреям 9:7-7 и 25, чтобы совершить искупление за грехи в неведении народа. На этот день требовал от израильтян покоя, истязания, в то время физического бичевания, раскаяния и взаимного прощения. А перед Богом это означает ответственность со стороны человека. Шестой день творения, Бытие, 1 глава с 24 по 31, особенно стих 26, находится под символом ответственности. Бог сотворил человека по своему подобию и посадил его главой над всем материальным творением. Но прошло совсем немного времени, и первые люди оказались в вине греха пред Богом. В празднике примирения Ветхий Завет прообразно представляет нам судилище Христа в Новом Завете для спасенных в вопросе вины и греха. Из-за нашей ответственности пред Богом мы все должны там предстать, Римлянам 14:10, чтобы в отношении последних, но высказанных и скрытых грехов совершить раскаяние, получить прощение и войти в полный покой. Но каждый, как и Адам, однажды стоит в ответственности лично за себя. В то время как церковь осудит перед судилищем Христа собственные грехи, Бог одновременно введет остаток Израиля в суд 70-й года недели. Тогда и для остатка Израиля преступления будут покрыты, грехи запечатаны и заглажены беззаконие, и будет приведена правда вечная. Даниил 9:24. Сравни также Римлянам 11:26-27. Таким путем все будет подготовлено к совершенству, чтобы войти в Шеву. 7. Седьмой праздник Иеговы – праздник кущей. Этот праздник, который означает вход в покой, является для Израиля царством мира на 1000 лет. Согласно Левитам 23:40, израильтяне должны были брать пальмовые ветки, что указывает на грядущий мир и связанный с ним покой. Сами шалаши, в которых израильтяне однажды жили, когда вышли из Египта, из страны рабства и погибели всего мира, являются символами бедности и скудости. Им никогда не следовало забывать, из какой глубины Бог их вытащил. Левитам 23:43. Богатство мессианского царства и его изобилие мы узнаем в плоде красивых деревьев. Левитам 23:40, которые они тоже должны были брать на этот праздник в Израиле. Седьмой день творения, Бытие 2:2-3, находится под благословением и символом Божьего покоя. Заметим себе здесь, что в седьмой день сам Бог отдыхал, Он освятил и благословил этот день. Это значит, что это была Божья суббота, в которую Он отдыхал от всех дел Своих. Впоследствии Бог сделал Свой народ соучастником в покое, в освящении и благословении седьмого дня через закон. Сам Иегова говорит в Исход 16:29, «Смотрите, Господь дал вам субботу». Таким образом, Бог доверил Своему народу Израилю Свой покой и Свое благословение, и Свое освящение. Но все, что Бог когда-либо доверил людям, им не удавалось и ускользало из рук, хотя Израиль чисто внешне соблюдал субботы, как известную паузу отдыха. Но его неверность в управлении действительных свойств этого дня, как и других данных Богом указаний, не позволяла ему прибыть в благоговении, в мире покоя и освящении. Поэтому в Евреям 4:9 читаем: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Интересно, что здесь мы находим слово «остается», которое указывает на оставшийся из всего Израиля народа остаток. Тысяча лет царствования Иисуса Христа на земле есть седьмая тысяча лет человеческой истории. Остаток Израиля будет наслаждаться благословением и изобилием этого времени. Все в это время Израиль будет находиться в покое этой великой субботы. Церковь же Иисуса войдет до этого. Смотрите, пятый праздник. В покой вечности. С тоской мы ждем этого момента в соответствии со Святым Писанием. И дух и невеста говорят: «Приди». Откровение 22:17. «И ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20. Рассмотрение. Исход 16. Общее. Примерно через 4 недели после выхода земного Божьего народа Израиля из Египта, он оказался в пустыне Син. Исход 16:1. Что на русском языке означает «грязь» или «тина». Горшки с мясом были пусты. Стих 3. И в пустыне нечего было есть. Народ Божий терпел сильную нужду, но Бог пока воздерживался. Это такие обстоятельства в жизни отдельных детей Божиих, которые мы и сегодня нередко находим, находясь под водительством Господа. Почему Бог воздерживается? Ведь Господь давно знает и лучше нас видит, как необходимо мы нуждаемся в тех или иных вещах. Бог воздерживается, чтобы Израиль выучил определенный урок, чтобы мы и мы чему-то научились. А теперь мы спрашиваем, что же следует еще познать? Мы должны научиться во всех ситуациях нашей жизни обращаться только к Господу. Об этом апостол Павел Филиппийцам 4:6 пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Что же израильтяне тогда сделали? Они поступили так же, как и мы сегодня, читаем стих 2. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Это значит против царства и священства Иисуса. В стихе 8 Моисей говорит, наконец, к народу: «Не на нас роптал ваш, но на Господа». Ропот возникает на основании того, что человек чем-то недоволен. Смотрите, Иуда, глава 16. Поэтому в Филиппийцах 4:6 и говорится, чтобы все совершали с благодарением, так как благодарное сердце не ропщет против Бога. Недовольство есть грех. Удастся ли Господу Иисусу, чтобы мы становились более похожими на Него? Краткое толкование. Исход 16, 7-15 стих. Стих 7. Израиль должен был утром увидеть славу Господню. 8. Грех ропота Израиля. 9. Призыв к Израилю. Предстаньте пред лице Господа. 10. Высокосвященник очень заботится о народе, чтобы он приблизился к Господу. Но Израиль обращается к пустыне, а не к Богу. 10. Слава Иеговы преждевременно появляется в облаке, но совершенно иначе, как это было объявлено в стихе 7. 11. Бог снова обращается к Моисею и говорит. 12. Между двумя вечерами вы будете есть мясо, а утром познаете, узнаете. но уже больше не сказано «Увидите славу», как это было обещано в стихе 7. 15. Утром следующего дня слава не явилась, не было ничего, кроме манны, которую Израиль не знал и не познал, а поэтому вынужден был спрашивать, что это. Моисей в образе Иисуса отвечал, это хлеб, который... Сравни Иоанна 6:50. Итог. Наши грехи, как тогда, как и сегодня, препятствуют явлению славы Господней. Для Израиля в пустыне это был небесный хлеб, манна. Для нас сегодня это есть Иисус, истинный хлеб с небес. И сегодня народ Божий, церковь, не познал Иисуса. Иоанна 6:33 и 6:51. 3. Результат, результирующие мысли на исход 16. В исходе 16.8 сообщается о таких вещах, которые имеют глубокий и скрытый смысл. Мясо вечером и хлеб утром. И далее говорится «хлеба досыта». Равным образом говорит и стих 12 о насыщении хлебом утром. Выход из Египта состоялся вечером. Первое. В Пасху народа Израиля. Второе. В 70-ю годонеделю из Иерусалима остаток в 144 тысячи. Во время Нового Завета город Иерусалим, как место суда, духовно приравнивается к Египту, Откровение 11.8. Оба выхода Израиля происходят в обстановке суда, что означает вечером. При первой Пасхе это был суд над египтянами, у остатка 144 тысячи это будет суд в 70-ю годонеделю. Первый вечер при выходе тогда из Египта, после съедения пасхального агнца, следует больше понимать как физическое истечение суток. Второй вечер. Выход остатка Израиля из Иерусалима во время суда мы должны больше видеть с точки зрения истечения священной истории Израиля. Здесь имеется большая разница, которую мы должны соблюдать. А. Вечером мясо. Мясо, которое Бог дал своему народу вечером, были перепела. Они покрыли весь стан. Стих 13. Это было началом истории Израиля. По этой причине Бог обильно преподнес своему народу в пустыне Син мясо, без взаимосвязи с судом. И тем не менее это было прообразом суда вечером. Точно так же хлеб, стих 13-15, указывает на тысячелетнее царство. Мера грехов должна была наполниться прежде, чем Бог послал суд в плоти, перепела. Но это никогда не могло случиться в начале истории Израиля. Поэтому более точный прообраз суда над плотью и в плоти мы находим во втором событии с перепелами в числах. 11 глава с 30 по 34 стих. Особенно в стихе 33. И там народ сначала роптал, чисел 11 глава 4 по 6 стих. Однако здесь Израиль стоит уже под большей ответственностью, чем в первый раз в исходе 16.8. В числах 11.33 сказано, мясо еще не было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвою. Это мясо стало Израилю судом, поэтому это место. Мясо вечером указывает на суд 70-й годонедели, Откровение 19.18. Б. И хлеб утром. Этим хлебом была манна, которую Бог давал ежедневно на поверхности пустыни. Что, собственно, представляет из себя манна? В Псалме 77:25 Бог говорит «хлеб сильных» или «ангельский». Что же эти сильные? Кто же эти сильные? В Ветхом Завете об ангелах говорится как о сынах Божьих. Бытие 6:2, Иов 1:6, 38:7. Таким же образом о них говорится как о сильных. Псалом 28:1, 88:7. Следовательно, манна является хлебом ангелов. Это обстоятельство является причиной, почему Лютер в Псалме 78:24 по лютерскому переводу переводит «небесный хлеб», а в стихе 25 переводит этот «хлеб сильных» ангельским хлебом. В русском переводе имеем ту же интерпретацию. Именно это имеется в виду для Израиля в пустыне. На вопрос, что, собственно, представляет себя эта манна, можно ответить конкретно, что это питание или пища ангелов, которая исходит из уст Бога. Это небесный хлеб или пища ангелов, предназначена для творений невидимого мира, ангелов. Израильтяне получили эту питательную пищу от Бога в преображенной форме. Приведенное Слово Божие в материю в виде манны. Эта пища содержала все необходимые питательные вещества, в которых человек нуждался. У них не было недостатка как в количественном, так и в качественном составе пищи во время хождения в пустыне. Хлеб утром пророчески ведет нас к хлебу жизни, Иисусу Христу, и наш взор в отношении Израиля в первую очередь направляется на тысячелетнее царство. Как и апостол Петр, который трудился среди евреев, желал, чтобы они были спасены, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. В тысячелетнем царстве, непосредственно после времени суда и после преображения земли, на ней будет изобилие. Тогда исполнится Исаия 51:3. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустоши его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнословие. А пророк Иезекииль 36:35 пишет: «Эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский». Состояние рая, обновленной земли, после вечера и ночи суда представлено в Исходе 16, как хлеб утром, который будет в наличии до насыщения. Четвертое. Результат этого пророческого высказывания. Первое. Праздник Пасхи вечером. Этот вечер указывает на суд, который тогда при Моисее свершился над Египтом. Исход 7.1 до 14 глава 31 стих. Далее это выражение «вечер», провозглашая суд, указывает на грядущую 70-ю годонеделю в течение 7 ужасных лет, которых Иисус Христос будет совершать суды над живыми согласно Откровению 6.1 и до 19.